в этот раз начать наш разговор мне бы хотелось с логики смысла, вновь, чтобы сохранить некоторую серийную структуру самих встреч. Логику смысла мы разбирали в прошлый раз. Затем перейти непосредственно к разговору о литературоведческих работах Делёза, в частности, работе о Прусте, Кафке и, возможно, даже о Мазохе. Также в этот раз у нас не будет большого биографического рассказа, потому что эти работы Делёз писал в разное время, и объединить их каким-то эмпирическим, биографическим повествованием достаточно сложно. Хотя у нас и остается некий опорный пункт в виде 68-го года. В логике смысла у Делёза есть серия, которая называется «Юмор». В ней Делёз описывает приключения, мы это берем в кавычки, или историю юмора в языке. Но на самом деле он там рассказывает краткую историю, крайне краткую, литературного субъекта. Сразу отмечу, в каких двух смыслах этот литературный субъект Делёзом понимается и в каких смыслах, соответственно, будем понимать его мы. С одной стороны, это, как несложно догадаться, субъект литературы. Субъект литературы во всей своей полноте. Это герой романа или лирический герой стихотворения. С другой стороны, литературный субъект – это сам автор. Это автор в самом простом смысле, даже, можно сказать, в археологическом смысле. Тот, кто текст произведения пишет, печатает или диктует. Здесь много разных способов. Понятное дело, что этот автор может маскироваться. И не стоит ругаться на то, что до этого автора убили, субъекта убили, а вот теперь мы их восстанавливаем. На самом деле это не так, потому что речь шла о старинной инстанции автора, об авторе и субъекте, который наделен возвышенными свойствами. Такой автор пребывает в неких сферах по ту сторону, и лишь по великой благости что-то доносит до нас, создавая или компилируя свои гениальные тексты. Это тоже все вот мы говорим, конечно, со ссылкой на Делёза. Литературный субъект во втором смысле, о котором сейчас идет речь, лишен всех этих характеристик. Он, если можно так сказать, абсолютно обнажен. Он представлен не как некто, кто выполняет функции трансцендентального лифта, а как тот, кто скорее через него проходит сингулярность, совокупности серий и интенсивностей. Он занимается производством новизны, которую черпает из виртуального. И прохождение этих серий сингулярностей он может фиксировать, записывать, но эти сингулярности его, как реального человека, могут и уничтожить. И такое физическое понимание текста самому Делёзу очень нравилось, он его много описывал. Однако все-таки советовал его избегать и по возможности скользить по поверхности вместо того, чтобы проваливаться в шизоидную физическую глубину, как это делал, например, поэт Антонен Арто. Получается достаточно простая схема, мы имеем дело с литературным субъектом, который представлен в виде автора и героя или персонажа. И он работает в трех режимах, сопоставимых с тремя или даже четырьмя эпохами. Здесь нужно пояснить, что речь идет именно о неком дискретном расположении, потому что когда мы будем говорить о том, как Делёз анализирует Пруста или Кафку, то это будет уже совсем иное расположение. Оно задействует литературу как поле столкновения, место битвы и карту побега, ориентированную, наверное, в первую очередь на молекулярное, то есть частное действие, которое работает на лакунах, на подрывах, она подрывает какие-либо инстанции и подрывает их изнутри, и тем самым совершает маленькую революцию. Но опять же, об этом в будущем. Первое, куда Делёз вместе с юмором помещает литературного субъекта, это классическая эпоха, эпоха античности. И в этом случае, и в дальнейшем, эти поиски Делёза будут связаны с вопросом «кто говорит?». Потому что именно этот вопрос настраивает регион речи, ее источники и в том числе адресата. И, например, в античности замечает Делёз, когда речь заходила об ответе на этот вопрос, она всегда касалась некого универсума, универсальной формы индивида в отрыве от конкретного существования. Конечно, здесь следует сделать оговорку, потому что понятие субъекта и литературного субъекта в античности – просто не существовало, точнее, даже наоборот, возникает, то есть многие трансформации, мы можем говорить об этом, то есть они еще тогда не появились. Потому что условный субъект, здесь мы просто допускаем инстанцию автора, это некто, кто живет в полисе. С такой ситуацией мы сталкиваемся в античности. Он находится в пространстве политики, если допускает какое-либо высказывание, это высказывание носит по большей мере универсальный характер и соотносится с понятием космоса. А оно, я полагаю, тоже многим известно. Космос у греков — это и место существования, и порядок, и украшение, то, что вокруг. Так вот, получается, что в античности речь идет об уникальном целом, о категориях полиса, войны, природы, мира и так далее. Из чего следует, что тот, кто высказывается, апеллирует к категориям общего и в этой ситуации отвергает память в том смысле, в котором мы понимаем ее сейчас, в данной ситуации. Потому что существует память эпическая и мифическая, всего лишь условно тоже разделяя два вида. А также, наверное, к этому можно причислить известный платоновский мемезис, он же припоминание. И, как отмечает Делёз, именно на это ориентирована ирония или юмор Сократа. Он на этом работает. Это целый механизм, который какого-либо биографического свидетельства просто не предполагает. Он работает именно с универсумом. В связи с чем можно обратить внимание, как создавались античные жизнеописания философов и исторических деятелей. Они предполагали формульность, определенные рамки описания, под которые подводилась жизнь того или иного человека. Какой-либо пафос памяти, вот этой индивидуальной биографии, просто-напросто отсутствовал. И, конечно, ни о каком литературном субъекте речи не идет. Однако вся ситуация меняется, когда начинает распространяться христианство. И мы этот процесс, конечно, значительно упрощаем в плане описания. Потому что когда вот происходит распространение христианства, вместе с этим появляется определенный выбор. Это выбор либо христианского пафоса жертвы, слезной жалости, идеи греха, теплого умиления и так далее, либо прежняя отрешенность, универсальность, вот эта стоическая парадоксальность, о которой мы много говорили в прошлый раз, а также свободный дух популярных тогда неоплатоников, которые, в общем-то, некую параллель с христианством составляли. Делёз эту развилку тоже отмечает, а также отмечает то, что выбор был сделан в пользу первого варианта развития событий. Думаю, нам здесь и самим несложно догадаться. Именно с этого момента начинается постепенное проявление, как через Марлю, привычного для нас литературного субъекта. И пока мы не очень далеко отошли от этой развилки, мне бы хотелось напомнить о восточной, точнее даже индийской литературной традиции. О ней мы достаточно мало знаем, и она как раз-таки намного дольше оставалась в этих категориях отрешенного, абсолютного, безличного, находящегося вне эго, тем более вне авторского эго, а также всего того, что заключают в себе идеи недвойственности, выходящие вот за эти границы субъекта и объекта. И здесь мы имеем дело с неким слиянием, которое, однако, тоже по замечанию Делёза, тоже на самом деле строится на высоте-глубине. И это идея Брахмана. И, в общем-то, такое слияние возможность литературы от себя просто убирает. Ее нет. Вот этой личной авторской инстанции, которая всегда подразумевает некоторое определенное эго. Вместо этого пустота, правда, часто глубинная, а не расположена на поверхности. Однако это уже совсем иной разговор, потому что он отсылает, в общем-то, к вопросам глубины и поверхности. Сейчас нам важно то, что для литературы Запада, для той литературы, которая к нам в некоторой степени ближе, в ней именно неоплатонизм представлял собой своеобразную прививку восточной отрешенности. И кто знает, что бы было, если бы выбор был совершен в пользу неоплатонизма. Скорее всего, канона, который мы сейчас имеем, литературного канона, его бы просто не существовало. Не было бы христианской философии, того, что потом вылилось в философию эпохи нового времени. Вместо всего этого были бы такие тексты, как, например, текст Майстра Экхарта, который так и назывался, об отрешенности. Это, в общем-то, яркий пример неоплатонического созерцания в эпоху средних веков. Поэтому мы можем заключить, отрешенность не состоялась. Был выбран тоже, как уже говорилось, пафос христианский, самое яркое выражение которого в литературном смысле мы, пожалуй, можем найти в исповеди блаженного Августина. То есть в том тексте, который написан от первого лица, где постоянно используется «я», отсылающая к реальному человеку и тому нарративу, который он представляет, и «б», тоже вот здесь всего два пункта, в котором в этом нарративе важнейшую роль играет память. И это именно память биографическая, память, которая вспоминает детство и взросление, и не только при этом. Она явлена в личности, в отдельном человеке, а не в общих категориях полиса, политики или космоса. И именно с этой точки в коде литературы начинает прорисовываться частный биографический мир, выстроенный на памяти. Он выстраивается на кодировке потоков жизненных интенсивностей, которые Августин, например, помечает как игра в мяч, воровство груш, чтение Евангелия и так далее. Это действительно похоже на метки шрамы, которые представлены в его тексте. Самой важной здесь характеристикой, пожалуй, будет то, что, начиная с Августина, литература начинает работать на разрыве между мной и миром. И то, что, читая эти тексты, я могу сказать, это тоже один из важнейших принципов работы. Так вот, я могу сказать, читая тексты: «О, да, это написано про меня». В прошлый раз мы тоже, кажется, когда-то эту фразу даже произносили. Думаю, это ощущение многим знакомы. Делёз называет его состыковкой двух производящих машин. В этом случае, конечно, это значительное такое сведение, упрощение машин авторской и читательской. Это запускает процесс романтизации литературного субъекта, запускает саму генеалогию субъекта литературы. И занятно, что Августин так превозносит память, что даже в какой-то момент в проброс очень быстро говорит, что, возможно, память – это и есть душа. И если вы помните из нашей предыдущей встречи, пафос памяти Делёзу не нравится. Он советует избегать карт памяти, потому что они, по его же выражению, мешают проходить сквозь стены. И в алфавите Делёз также скажет о писателях, которые пишут о детстве, скажет о них весьма жестко. А как мы помним, Августин весьма подробно свое детство описывал, свое взросление, правда, делал это с целью, чтобы показать своим ученикам свой путь к христианству. Так вот, Делёз очень жестко по поводу детства замечает. Так что авторы, которые заинтересованы в своем детстве, могут идти к черту и продолжить худо-бедно создавать свою литературу, которую они заслуживают. Вот это как Делёз напрямую посылает тех, кто пытается что-то вспомнить, описать детство и попасть в эту зону тотального воспоминания. Тут есть прямой акт ненависти. Однако далее Делёз поясняет, что был один единственный такой писатель, которого по-настоящему не интересовало детство. И, как это неудивительно, это был Пруст. И на этом моменте мы закидываем удочку в дальнейший наш разговор, потому что Пруст там тоже будет занимать важную роль. И вот здесь, как раз-таки на этой точке, на точке описанной христианской ситуации, можно перейти к процессу романтизации субъекта. В некоторой степени такая посылка о том, что память есть душа, слова Августина, в дальнейшем выльется в восприятие литературы как спасение через запоминание. То есть, опять же, автор становится почти божественной инстанцией, который автор, он может нечто закодировать, записать. И все, и этим все готово, все будет спасено, это написано на бумаге. И во многом это линия, которую мы, как русскоязычные читатели, пожалуй, можем найти у Набокова. Но не у Пруста, Делёз нам это запрещает, потому что Пруст, он не занимается детством и вообще памятью. И мне здесь вспоминаются слова вот в связи с Набоковым и в связи, в общем-то, с этой закодированностью, памятью, когда мы кого-то помещаем в условные границы своего текста. Так вот, мне как-то тут, может быть, немного странно видеть это имя и эту фамилию. Мне вспоминаются слова поэта и критика Григория Дашевского. И не столь важно, читал ли он или не читал Делёза, потому что мысль им высказана с делёзовской идеей очень явно совпадает. В одной статье Дашевский написал: «Почти 200 лет наш способ чтения был романтическим». Что это значит? Что это такое? Например, когда мы читаем стихотворение Лермонтова «Белеет парус одинокий», то, хотя там и нет ни слова про человека, а все про какой-нибудь корабль с парусом, мы почему-то понимаем, что это про меня, про я, про душу, хотя в самом стихотворении этого не сказано. Вот у Горация тоже есть знаменитое стихотворение про корабль. «О, корабль, снова бури несут тебя в открытое море, берегись». И тоже не сказано, что за корабль. Но людям почему-то было понятно, что имеется в виду государство, а не чья-то мятежная душа. У читателя Горация главная тревога была об уникальном целом, к которому он принадлежал, а у романтического читателя – о его собственном уникальном «я». И с помощью своей главной тревоги мы и читаем стихи. Романтический способ чтения – это такой, при котором мы автоматически под любое стихотворение, как его тему, подставляем самих себя. Получается, Дашевский выводит весьма понятную формулу, которая до сих пор является неизменной, но которую, однако, пытался изменить Делёз, потому что такая подстановка всего под себя его, Делёза, раздражала. Он, конечно, верил, что литература может стать маленькой революцией каждого, но все-таки не хотел убеждаться в том, что на авторском и читательском уровне обязательно совершать вот этот акт подстановки или думать эмпатически. То есть для Делёза это выражалось следующим образом. Возможно, состыковка, но не подстановка. И именно такой элемент состыковки Делёз усматривает в литературных машинах, которые присоединяются к читателю и врисовывают его в мир. И если возвращаться к нашей генеалогии и не терять нить трансформации, то мы имеем следующую картину. Античность – это отсутствие литературного субъекта или его слияние с универсальными явлениями, с космосом. Далее – христианство и вычерчивание этого субъекта, активное развитие, которое достигает своего пика в романтической тактике письма и чтения, в тактике вот этой постоянной подстановки. Все, однако, радикально меняется в 20 веке. Все смешивается, и мы уже получаем те траектории литературного субъекта, которые не обязательно связаны с персональной памятью, с личной биографией и тому подобное. Даже, например, Пруст, которого так часто причисляют тем, кто тотально все вспоминал и записывал, уже в интерпретации Делёза в первую очередь связан не с памятью, а с интерпретацией знаков. И работа Делёза так и называется – «Марсель, Пруст и знаки». Мы ее специально пропустили в прошлый раз, и, пожалуй, как раз-таки именно этот текст станет вот неким завершением этого разговора о трансформациях субъекта, и о нем, по большей части, мы будем говорить тоже еще на следующей встрече. И сейчас тоже мне, пожалуй, хотелось бы процитировать Делёза, который пишет по поводу Пруста в самом начале своей работы, весьма важные для сегодняшнего контекста разговора о субъекте вещи. Он пишет: «Обучение имеет непосредственное отношение к знакам. Знаки являются объектом мирского обучения, а не некого абстрактного знания. Научиться – это прежде всего рассмотреть материю, предмет, существо, как если бы они испускали знаки для дешифровки, для интерпретации. Нет ученика, который не был бы в какой-то мере египтологом в чем-либо. Столяром становится только сделавшись чувствительным знаком древесины, врачом к знакам болезни. Призвание всегда предназначение по отношению к некоторым знакам». Ну и так далее. Делёз в таком духе здесь пишет. И, в общем-то, в некоторой степени это завершает вот эту нашу описанную генеалогию литературного субъекта, которую Делёз начал еще в логике смысла. Потому что оказывается, что вот эти трансформации 20 века с одной стороны вновь выводят литературного субъекта к каким-то универсальным категориям, к коллективной памяти, к коллективной вине, если уж на то пошло. А с другой стороны, все равно позволяют ему иметь вот этот романтический облик, который сохраняется до сих пор. И как раз-таки эта замена на замена памяти знаками, о которой Делёз, в общем-то, специально написал книгу, которая так называлась «Марсель, Пруст и знаки». Об этом мы поговорим в следующий раз. Большое спасибо.